Глава 4. До второй лаборатории добрались в полной тишине и спокойствии. На улицах, кстати, было прилично народу, что означало, что бандиты определенный порядок все же поддерживают. На нас бросали любопытные взгляды, но никто не рисковал задавать вопросы вооруженным людям в масках. Может, нашумимо на предыдущем объекте все было бы иначе. Но Гранд Макс работал так, что поднимать шум было решительно некому. К нужному зданию мы подобрались снова со стороны крепостной стены. Все три лаборатории были устроены максимально близко к ней, уж не знаю, из каких соображений. Чтобы было в случае опасности легко сбегать из города, может быть. Лучше бы подумали, что извне в них тоже будет легче проникнуть. И в этот раз Зерелиус, не говоря ни слова, вломился в здание через проделанную новую дверь. Единственное отличие — лаборатория была раза в два меньше, так что и времени у него очистка объекта заняла меньше. А когда мы вышли на улицу, то я и не пытался сам обезвреживать сидевших под деревом двух бандитов, от скуки игравших карты. Уже понял, что дедушка не удержится от того, чтобы самому с ними покончить. В таком же режиме мы обезвредили и третью лабораторию. После этого старик сказал:
«Теперь, значит, склады?»
Повел его туда. Тут уже без шума не обошлось. Похоже, что кто-то из бандитов заглянул все же в одну из разгромленных лабораторий и поднял шум. Прежде тихий и безмятежный город наполнился криками. Не прошло и минуты, как на нас попытались напасть шестеро бандитов с самострелами. Но они, как выскочили на нас из засады на подходе к складам, так и развеялись в воздухе. Нам осталось только обыскать по-быстрому одежду. Два склада, на которых, по словам авторитета, хранились запасы портального наркотика, стояли стена к стене, очень удобно для наших целей. Через проделанную новую дверь мы вошли вслед за грандмагом, в первой из них и впечатлились. Горы мешков поднимались под потолок. Зерелиус из любопытства взорвал ближайший к нему мешок воздушным копьем и принюхался к взвившемуся в воздух порошку.
«Да, и здесь эта дрянь», — сказал он, покачав головой. «Какие же вы молодцы ребята, что вышли на этот город! У меня огромное желание сжечь его вместе с жителями. Это же настоящий рассадник смерти. Но я все же воздержусь, и не потому, что я добрый человек, а только чтобы избежать масштабного расследования. Король не любит, когда налогоплательщики исчезают целыми городами. А пока что выйдите на свежий воздух».
Мы выскочили из склада со всей поспешностью. Вроде бы исследования установили, что распыленный портальный наркотик при вдыхании не вызывает никаких эффектов и привыкания. Он оказывает свое порочное действие только будучи разогретым до жидкого состояния, когда его пары вдыхают. Но проверять на себе не хотелось. Тем более, что Гранд-маг и не обещал, что не будет его нагревать. Ему-то все равно. Действующие пассивные защитные заклинания и воздух вокруг него чистят до эффекта высокогорья. Ему этим наркотиком не навредишь в любом виде. Спустя секунд 10 после того, как мы вышли из здания, вслед за нами наружу вышел и сам Гранд-маг. Он повернулся к пролому, из которого вышел, а затем огромное здание стало медленно и величаво оседать. Сначала в землю ушли кирпичные стены, затем в нее ушла и крыша. А затем на месте бывшего склада появилась лавовая река, от которой на нас пахнуло невероятным жаром, заставившим нас прильнуть к стене соседнего здания.
«Поверю на слово, что в соседнем здании такая же картина. Что время терять?»
Пожал плечами Гранд-маг, и соседний склад тоже начал погружаться в землю. Мы едва успели отбежать подальше, прежде чем на его месте тоже заколыхалась лава.
«О, боги, как же я хочу такую же мощь!» — прошептала Джоан, жадно смотря на буйство стихии и стоявшего между двумя пышущими жаром лавовыми полями Гранд-мага.
«Я себе кажусь на фоне этого монстра жалким воробушком», — признался Корнелл.
«Аккуратнее с выражениями. Это же Гранд-маг. Он из сотни метров услышит твой шепот», — сказал я.
«Так я же это сказал с восхищением. Он не должен обидеться», — растерянно сказал Корнелл. Зерелиус, закончив любоваться устроенным им зрелищем, взмахнул руками, и на месте лавовых полей появилась каменная пустошь, словно никогда и не было тут никаких складов.
«Замел следы»,
— довольным тоном сказал старик, подойдя к нам. «Как же замел», — подумал я.
Наверняка кто-то довидел это зрелище, так что теперь любому, кто полюбопытствует, будет понятно, что тут поработал очень сильный архимаг или грандмаг. Впрочем, пусть ищут. Пусть испытывают страх. Главное, что с крохотным кланом из студентов и портальных охотников произошедшее точно никак не свяжут. А если выйдут все же на Зерелиуса, то он вовсе не беспомощен, чтобы легко сдаться. Пожалуй, в столице на него точно никто не решится нападать. Попробуй потом объясни королю, из-за чего с лица города исчезло несколько районов.
— Что же, дети, давайте теперь заглянем в ваш тайник. — Да будем и честь знать, — сказал старикан, глаза которого довольно блестели. — Ну, потащите все сами. Я на вашу добычу претендовать не буду.
Это были хорошие вести, учитывая, что Грандмаг, по сути, сделал сам всю нашу работу сегодня. Я уже прикидывал, что придется поделиться. Нас никто не потревожил, пока мы добирались до дома местного главаря наркодельцов, где и был устроен тайник, про который прознал авторитет. Более того, там было пусто, и даже дверь, убегая за собой, бандиты не закрыли. Я ненавижу наркоторговцев, но к этим отнесся с уважением. Они сумели очень быстро понять масштаб свалившегося на них бедствия и предпочли жизнь и бегство, почетной и быстрой смерти. Что же, надеюсь, сокровища они с собой не успели утащить? Рассчитывать на это у меня были серьезные основания. Тайник на то и тайник, что из него быстро содержимое не достанешь.
— Тайник в земле, верно? — спросил старик.
— Да, в подвале, — кивнул я. Наклонив голову, Грандмаг поднял руку, и огромный двухэтажный каменный особняк внезапно сорвался с места и отлетел на три десятка метров в сторону, осыпавшись тут же градом камней на землю. Земля вздрогнула, словно при сильном землетрясении, и мы едва удержались на ногах. Зато перед нами открылся фундамент, в котором по центру зиял подвал.
«Дальше уже сами», — равнодушным тоном сказал старик. «Я присмотрю за окрестностями».
Дважды повторять не пришлось. Мы рванули к подвалу. Так, 10 шагов от лестницы налево, я спрыгнул в подвал в нужном месте. От сотрясения здания все ловушки сработали. На дне подвала валялись десятки стрел, вылетевших из замаскированных в стенах самострелов и отрикошетивших от каменных стен. Тайник был хорошо замаскирован и сделан из эссенской стали, что внушало надежду на серьезный куш внутри. Я открывал его осторожно, со всеми необходимыми процедурами и предосторожностями. Мало ли, внутри есть ловушка с магической взрывчаткой. К счастью, это был тот редкий и приятный случай в моей карьере, когда я мог никуда не спешить. Под охраной Грандмага я чувствовал себя в такой же безопасности, как младенец в утробе матери. И Зерелиус меня тоже не торопил. Видимо, прекрасно понимал, чем я занимаюсь. Интересно, есть ли вообще что-то, связанное с магией, о чем он хотя бы не наслышан? Вот уж кто точно всю свою длинную жизнь жадно впитывал новые знания. Дверца тайника открылась щелчком, и я, отворив ее, заглянул внутрь. Присвистнув, я сказал. «Мне тут понадобятся все. Добычу потащат. Даже девушки». Члены моей команды попрыгали ко мне, и мы начали паковать трофеи. Чего тут только не было. Редкое дорогое оружие, горки артефактов, драгоценности, несколько старых книг и куча ящиков с золотом. Теперь мы точно решим все проблемы с выплатой долга банку, и еще останется на то, чтобы начать совершенствовать свои источники при помощи самых дорогих эликсиров, что можно найти в продаже. В той же удивительной тишине и покое, царившей вокруг, мы и покинули город через открытый Зерелиусом портал. В коридоре морга было по-прежнему пустынно, так что наше возвращение в Академию осталось никем не замеченным.
«Идите вперед, молодые люди!» — велел Грандмаг. «Я пойду по-стариковски, не спеша!»
Разделиться имело смысл, и я, почтительно попрощавшись со стариком, дал знак выдвигаться. Несмотря на тяжелый груз, мы шустро поднялись по крутой лестнице, остановившись только у двери, ведущей на улицу. Там все было тихо, и мы почесали через парк в башню Джоан. Двигались мы, как во время боевой операции, присматриваясь и прислушиваясь, готовые чуть что снова нырнуть за деревья. Но холодная погода делала свое дело, Там, где в сентябре шлялись влюбленные парочки, теперь было пустынно. Забравшись в башню, мы сразу спустились в подвал. Сложив добычу для последующей сортировки и оружия, присели отдохнуть.
«Это был очень полезный поход», — вдохновенно сказала Джоан. «Меньше, чем за час решить столько дел. Какое могущество!»
«Ну да, мы планировали потратить на эту операцию часа 4, но при помощи Грандмага все превратилось в легкую прогулку. Теперь мы точно знаем, что у Зерелиуса есть счеты к наркоторговцам», — сказал Корнелл, — «без каких-либо сомнений».
«Ну так он иначе с нами и не пошел бы», — ответила Эрли. «Да, то, что я сегодня увидела, станет для меня лучшим стимулом побольше тренироваться. Потому как хорошо, когда такая силища на твоей стороне, а если нет?»
«Хотел бы я рассказать, что творилось при моих личных встречах с вражескими грандмагами, но не мог. Зато хоть часть этого кошмара они теперь могли представить лично, поставив себя на место наших противников». «Похоже, владелец тайника имеет претензии на эстетство», — перевел разговор я на другую тему. «Столько редкого дорогого оружия в одном месте я еще ни разу не видел. Ну, за исключением музеев».
«Очень жаль, что не удалось переговорить с ним лично», — сказал Корнелл. «Плюсы от компании Грандмага сегодня были огромные, но вот бандитов он распугал знатно. Большинство мы так и не увидели, а ведь они наверняка вернутся к своей прежней деятельности».
«Есть у меня подозрение, что не стоит им этого делать», — покачал головой я. «Никто не мешает Зерелиусу вернуться туда одному через месячишко и снова вогнать в землю все, что выглядит подозрительно. Я бы на их месте свалил бы оттуда куда подальше. 2 дня, что я выделил на то, чтобы охрана Жерно несколько ослабила бдительность, я ходил и думал, ел и думал, спал и думал, как его теперь достать. Да, я собирался идти на разведку в его клановый особняк, но куда лучше было бы там появиться с уже готовым планом его убийства. К сожалению, когда пришло время навестить Жерно, так ничего нового в голову и не пришло. А старое — заложить взрывчатку в соседней комнате в надежде, что графа убьет взрывом, было не очень надежно. Можно и этот способ использовать, конечно, но если Жерно выживет, его охрана усилит просто неимоверно. Сейчас-то думает, что внутри кланового особняка он в относительной безопасности. Сначала надо пройти сквозь охрану, чтобы на него напасть. Ладно, если что, ограничусь вначале просто разведкой. Тем не менее, взрывчаткой мы навьючили обоих скакунов, моего и Корнелла. Весит она немного, никакой опасности до того, как активирована, не представляет. Так что пусть будет, запас карман не тянет. Мало ли, что в голову на месте придет. Как обычно, Корнелла со скакунами оставил в ближайшем парке около престижного квартала, в котором стояли особняки клана Жерно. Пробираться к ним решил не по улице, а по крышам соседних особняков. На улицах этого квартала слишком много клановой охраны, а на крышах, как показал мой прошлый визит, тихо и пустынно. Куда идти, я знал по карте Джоан. Так что влез в квартал через владение клана Розовых, через них к цепной молнии вел самый короткий маршрут. Несмотря на фривольное название, сам клан владел тайной достаточно серьезного боевого заклинания — решета. После каста в воздухе вспыхивало что-то вроде тончайшего сита из множества визуально видимых ячеек и налетало на противника. Не защитишься крепким щитом, не отскочишь вовремя в сторону, не имеешь другой защиты, на твоем месте останутся падающие вниз куски плоти и розовая взвесь в воздухе. Так что смеяться над розовыми из-за такого названия точно не стоило. Оно было вполне себе боевым и пугающим для тех, кто в курсе. Правда, кастовать его раньше 12 уровня могли лишь единицы. Я надеялся, что смогу, когда доберусь до 11 уровня. Все же планирую использовать множество самых разнообразных средств для раскачки источника и повышения его качества. Помимо магического барьера, охранял особняк лишь патруль из 2 человек с собакой. Сразу видно, что клан прямо сейчас ни с кем серьезных проблем не имеет. Выждав, когда патруль пойдет на обход, закинул эспандер на крышу. Пришлось постараться. У особняка Розовых было 5 этажей, но ничего.
Я уже наловчился метать эспандер, закинул с первого раза. Крыша была плоской, так что я прошел по ней до соседнего владения и прилег осмотреться. Соседний особняк был вне зоны броска, но меня сразу порадовала любовь его обитателей к зелени. Группы аккуратно подстриженных кустов были по всему периметру вокруг двух зданий, а охраны тоже было немного. Так что вскоре мой эспандер полетел в ближайшую группу кустов, а уже с нее я забросил его на крышу ближайшего здания. Правда, тут пришлось попрыгать. Крыша для разнообразия не была плоской, так что пришлось хорошо прицелиться и все рассчитать, чтобы оказаться на ней, не уронить вниз эспандер и не упасть самому. К счастью, продемонстрировав неплохой уровень акробатики, я с этим справился и полез по черепице на конек, а с него уже открывался неплохой вид на поместье Жирно. Состояло оно из четырех зданий, и у меня был главный вопрос: а в каком конкретно обитает сам Жирно? Ясно, что здания были разного размера, и вот догадайся, где будет кабинет и спальня главы клана, в самом большом из них или в одном из тех, что поменьше? Самый непростой вариант — это выяснить, обыскивать каждое здание, а самый простой, но требующий определенного опыта — проанализировать систему охраны. К сожалению, магический барьер над поместьем был установлен очень качественный. Контуры зданий я различал, а вот патрульных, которых там, несомненно, было много, видно и слышно не было. Учитывая недавние покушения и две атаки на городской особняк, не удивлюсь, если территория поместья просто кишит патрулями. Самый легкий способ для меня попасть внутрь был закинуть эспандер с крыши этого здания на одну из крыш клана Жирно. Но была серьезная проблема. Расстояние было слишком велико. Больше 50 метров. Не доброшу. Спускаться вниз, туда, где множество патрулей с собаками, в надежде подобраться поближе и закинуть эспандер на крышу снизу? Или поискать открытое окно? Там придется часами проваляться, без всяких гарантий на успех. Наверняка там не пару патрулей, а человек 20-30. Иначе после покушения на Жирно быть не может. И тут мне в голову пришло элегантное решение, которое, честно говоря, должно было прийти в нее гораздо раньше. Я аж зашипел от досады и обозвал себя дурнем. У меня есть очень прочный предмет округлой формы, а я переживаю, что не могу докинуть его дальше, чем позволяет сила рук. А проща для чего? Вариант с прощой сразу не пришел мне в голову в связи с тем, что никто и никогда не учил меня ей пользоваться. Да, в королевской армии было небольшое подразделение пращников, закидывающих активированную магами взрывчатку в стан врага, но все заслуженно называли их смертниками. Если случайно заденешь прощой во время заброса боеприпаса что-то, или она порвется, немедленно последует взрыв. Очень рисковое дело. И заниматься им в связи с этим магов не обучали. К чему рисковать ценными боевыми единицами вместо не имеющих магии обычных солдат? Но мой эспандер — дело другое, он же не взрывается. А при помощи пращи я смогу запустить его на намного большее расстояние, чем без нее. Он, конечно, весит побольше обычного снаряда для пращи, так что о совсем больших дистанциях в 200 метров речь вести не приходится. Но на сотню, а то и полторы, думаю, закинуть его можно будет. Мысль эта так захватила меня, что я тут же решил ее реализовать. Жирно подождет до завтра, а сегодня я займусь изучением метания снарядов из пращи. Корнел очень удивился, когда я появился так рано. «Что-то случилось? Тебя заметили?» — спросил он. «Нет, у меня появилась умная мысль, которая должна существенно облегчить мне жизнь», — сказал я. «Мы отправляемся к пращникам». «К пращникам?» — удивился Корнел. «Зачем? И почему прямо сейчас?» Тут же объяснил, что мне только что пришло в голову.